У нас вроде бы свобода уже давно. Свобода на исповедание веры. В стране демократия. Храмы восстанавливаются. Купола золотятся. Колокола звонят. А вот вопрос, как обрести веру, он остается актуальным и по сегодняшний день. Оказывается, внешнее все, оно еще и не является признаком благополучия веры в народе. Вера, она должна перерождать души. Вот это не что-то такое абстрактное, внешнее. Вера и вера. Что для нас вера? Обычно это храм, обычно это иконы, которые в храме, обычно это свечи, может быть, пожертвования с нашей стороны, богослужение. В личном плане это чтение утреннего вечернего правила, это посты, это хотя бы какое-то пожертвование, милостыня, которую мы, может быть, совершаем. Вот примерно такой набор атрибутов веры, он сегодня нам свойственен. Но многие люди современные, которые задумываются о том, действительно верующие они или нет, они затрудняются, люди, дать ответ на этот вопрос. Потому что в действительности, а как проверить веру? Как проверить, есть вера или нет? Вот я хожу в храм, вот я читаю акафисты и каноны, вот вроде бы я верующий человек и крестик ношу, и даже на людях могу перекреститься. А вера в глубине сердца, она работает или нет? Она что изменила во мне вера? Как вера изменила мою жизнь, мое отношение к окружающему миру, отношение в семье, отношение к ближним, к дальним, к малым, к великим, к начальству, к подчиненным, к любым категориям людей. В том числе, как вера моя изменила мое отношение к скорбям, к тем событиям в жизни, которые постигают всех нас. Это могут быть болезни, это может быть нищета, могут быть внутренние распри в семье, могут быть какие-то прочие неприятности. Что мне дает вера в этот момент? Если раньше я был неверующим человеком и вот так относился к этим проблемам, теперь стал верующим человеком и как отношусь к этим проблемам? К горькому сожалению, люди признают, что порой точно так же. Вот как было раньше мое отношение к этим проблемам моей жизни, так оно почти и осталось. А где перемены? В чем перемены? Много ли человек по ходу дня, занимаясь своими проблемами, жизненными делами, воспитанием, работой, там, транспортом и всем прочим, огородом, много ли человек такой помнит о Боге? Часто ли человек вспоминает о Боге? Это вообще вопрос затруднительный. Хорошо, если есть такие люди. Это удивительно просто. Будем брать с них пример. Но это не часто. Почему? Потому что чаще всего, прочитав утренние правила, мы еще несколько минут помним о том, что мы сейчас думали или говорили, потом бежим-бежим, суета захлестывает нас, и вечером, добираясь, наконец, до своего жилища, там нас ждут наши любимые, все наши, которые нам еще задают 1000 вопросов, доставляют 1000 проблем, и я только думаю о том, как бы мне это еще сил чуть-чуть, чтобы хватило, чтобы что еще сделать? Вычитать правило, да? Так? У нас даже терминология такая употребляется. Не прочитать правила даже, хотя и прочитать это тоже еще ничего не значит. Помолиться Богу. Помолиться Богу. День прошел, грехов нахватали кучу, проблем всяких нахватали себе, как репьев коза, вон, которая по репейникам ходит. Вот, мы такие приходим к концу дня. И фактически, не сумев помолиться, а что такое помолиться, опять люди говорят, может, это прочитать какие-то слова молитв? Может, какие-то есть особенные такие молитвы, которые очень важно прочитать, и тогда вот в душе все наладится, все исправится, и я как бы угомонился, успокоился, с Богом примирился. Вот такое выражение вообще для современных христиан, оно какое-то странное. С Богом примирился, а что я во вражде с ним был? Я вроде с ним не враждовал. Любой человек современный, который хоть ходит иногда в храм, он понимает, что не с Богом ссориться не надо. А почему? Ну, потому что случится у меня беда, кто мне поможет? В моих делах, в моих заботах, проблемах, в работе, кто мне поможет? В результате у нас складывается такая традиция, такое впечатление, что Бог нам нужен для чего? Для того, чтобы помог вот здесь, в нашей жизни. Так примерно, да? Давайте теперь откроем Евангелие и найдем там много-много заповедей на эту тему, где Господь нам обещает помогать нам в нашей жизни, в огородах, в работах, в здоровье в нашем. Много там таких заповедей будет? Кто читал Евангелие внимательно? Там противоположные заповеди. Господь не для того пришел в мир, Сын Божий воплотился не для того. Не для того Он ходил 3 с лишним года, исцеляя людей, совершая чудеса, не для того, чтобы убедить людей в том, что Он нам будет помогать здесь на земле. Как будто бы это Его главная цель и задача воплощения. И не для того Господь пошел на крест и принял смерть, реальную смерть для своего человеческого естества, не для того, чтобы здесь на земле нам благо устроить. И не для того Господь воскрес и вознес на небеса, чтобы здесь нам оставить одно единственное такое пожелание – живите счастливо, спокойно, будьте довольны, ешьте, пейте, веселитесь. Нет, Господь предупредил, что есть тесные врата и есть узкий путь, ведущий в Царствие Божие. «Ищите, – говорит, – прежде Царствие Божие и правда Его. Остальное все вам приложится. Как бы оставьте это все на втором плане. У нас же… При наших заботах, при нашей суете, при наших проблемах, болезнях, возрасте, огородах, стройках, там, садах и прочем-прочем, ремонтах, строительствах, у нас главное земное. И вот мы, как христиане, должны приучиться так держать свой ум, чтобы вот в этой суете, от которой нас Господь не освободил, мы же здесь, на земле, мы же не монахи, мы же не ушли из этого мира. И все заботы этого мира остаются лежать на нас. Мы обязаны их нести. Мало того, нам церковь говорит, что это есть ваш крест. У монахов свой крест, у мирян свой крест. У тех, у которых нет семьи в миру, свой крест. У которых есть семья и нет детей, свой крест. А есть семья, в которой есть много детей, тоже свой крест. А кто здоров, попробуй удержись на этом кресте и не соблазнись. Не впади в грехи и в страсти. А кто болен, попробуй не соблазнись в отчаянии. Попробуй. И неси каждый свой крест. Господь говорит, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. А куда следовать за Христом? Вот нам бы сразу хотелось куда? Куда Господь зашел? В Царство Небесное, да? Но Он туда взошел после того, как воскрес. А перед тем, как воскреснуть, Он должен был что? Умереть. Ну, воскреснуть может только тот, кто перед этим умер, да? Так вот, на кресте же надо умереть. О какой смерти, говорит Господь? Недавно почивший архимандрит Лазарь Абашидзе в грузинской православной церкви, такой архимандрит был, он писал очень, очень интересные и полезные книги в то время, когда современные авторы еще не писали или писали что-то такое туманное и непонятное, а он писал серьезные вещи. В то время писал то, что порой открывало ум людям, которые искали, еще в творениях святых отцов не могли найти ответы, а в его брошюрках находили для себя ответы, которые решали их духовные насущные проблемы. Вот у него есть такие удивительные слова. Он сказал так, что в раю не распятых нет. Посмотрите, как странно. В раю не распятых нет. Вот все... Кто оказались в раю, все, кто сейчас в раю пребывают, они прошли вот это распятие здесь на земле. Кто пережил реальное распятие, реально были распяты на крестах. Кто был замучен в разных совершенно формах, которые только на ум могли взойти вот этим пыточникам, вот тем людям, которых трудно назвать людьми, как только не издевались над христианами, над верующими людьми. Как только их не убивали, и даже в наши советские времена что только не делали. В лагерях, куда ссылали верующих людей просто за то, что они верующие люди. Сколько там было священников и сколько епископов. И некоторые из них удивительные признания произносили там, в лагерях. Один священник писал, я столько-то лет уже служил, столько-то лет был пастырем, но Бога я познал только здесь. Вот видите, как странно. Человек, который был в священном сане, который много лет служил, который был поставлен пастырем, чтобы пасти овец, нас, простых людей, вести к Царству Небесному, то есть сдружать нас с Богом, с которым он должен был быть в дружбе, в мире должен был быть со Христом. Он говорит, вот здесь, в лагерях я Бога познал. Вот там, в лагерях, ожила у него вера. Там жила. До этого она у него была, но, видимо, какая-то не та была вера. Может быть, он сам этим не был доволен, может, его это удовлетворяло, но, оказавшись там, он впервые ощутил, что такое вера живая, настоящая вера, которая умеет перерождать душу до такой степени, чтобы человек перестал бояться смерти, чтобы перестал проклинать врагов, чтобы умел молиться за врагов. Отче, прости им. Они не понимают, что делают. Этими словами каждый из нас может подражать самому Христу. Если случится какая-то трагедия, какое-то бедствие, будут у нас какие-то реальные враги, которые причинят нам реальное совершенно зло, и вместо того, чтобы мстить им или ненавидеть их, мы окажемся способны сказать: «Прости им, отче». Они не понимали, что делали. Вот такое подобие Христу должно в нас родиться от живой веры. Тогда, когда вера оживет в нас, она должна как бы воссоздать эту нашу природу человеческую такую, как она была сотворена Богом. Примерно так, как это было в раю, когда чистота первых людей, чистота их была такова, что в них только добродетели были, начаток добродетелей, не было никакого зла, никакого греха, никаких страстей. И мало того, святые, которые жили до нас на земле в прежние времена, они достигали состояния более высокого, чем было изначально у первых людей, потому что добродетели в себе они развивали в такой степени, что они были выше, чем те начаточные добродетели, которые были в первых людях. Вот таково сверхъестественное состояние человеческого естества, которого может достигнуть человек только при содействии божественной благодати. Итак, для нас с вами остается одна единственная проблема. Если мы верующие люди, здесь на земле мы должны знать, как эту благодать принять. Благодать дана миру после искупительной жертвы Христа, после Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой снова пришел в мир, каждый человек, абсолютно каждый на земле, может принять эту благодать. И этой благодатью исцелить себя, душу свою исцелить, и подобие дьяволу, который выражается в наших страстях, уничтожить в себе, уничтожить, распять вот это подобие дьяволу на кресте заповедей Христовых, умертвить это свое падшее естество, чтобы взрастить в нем противоположное страстям добродетели, как подобие кому? Подобие Христу. Страсти – это подобие дьяволу, а добродетели – подобие Христу. И вот вернемся еще раз к словам архимандрита Лазаря Абашидзе: в раю не распятых нет. Единственным средством для принятия благодати, которая изобильно источается от Бога для всех нас, для любого, но если человек желает ее принять, вот под воздействием этой благодати мы только и можем оживить в себе то, что можем теоретически иметь, но на практике не иметь. То есть оживить свою веру и сделать веру такой, чтобы она могла изменить нас, внутри изменить нас, так, чтобы то зло, которое мы унаследовали от наших предшественников, не только обнаружить его, потому что без помощи благодати обнаружить это зло невозможно. Оно живет в нас, это зло, и мы его считаем чем? Нередко мы его считаем добром. Вот каково помрачение ума. Вот эти смертельные болезни души, страсти, которые называют святые отцы, мы это стали признавать. Те болезни смертельные мы стали признавать здоровьем, здоровьем души. Вот такие невероятные перевертыши. И до тех пор, пока мы носим эти ложные понятия в своем уме, ничего измениться не может. Почему? Потому что мы закрыты для благодати. Если вот так изобразить благодать всегда к нам направленную, открытую для нас всегда благодать, то мы для благодати закрыты, вот как этот зажатый кулак. Почему же Бог не может прорваться к нам, пробиться? Он что, бессилен? Он слаб? Он не может воздействовать на нас, когда мы вот в таком состоянии? Бог не может совершать насилие над нами. Вот в чем правда, вот в чем закон. И этот закон установил сам Бог. И то, что Бог хотел установить, Он сам никогда нарушать не будет. Потому что сам себе Бог противоречить не может. Иначе бы Он не был Богом. Он есть истина. Он не изменяется. И тот закон, который Он для нас установил, мы должны знать. Если мы не откроемся для благодати, то сколько бы мы ее ни искали, сколько бы ни просили, приди, вселись, вны, сколько бы ни клянчили, ни ныли, ни стонали, не может благодать войти в душу человека, если душа закрыта для благодати. Мы с вами, современные христиане, не должны вот так вслепую пытаться просто ходить в храм, просто читать молитву, просто ставить свечи. Мы должны изучить эту науку. Она не так сложна. Надо только знать, где эта наука преподана, кто из святых отцов об этом говорил. Надо это узнать, захотеть прочитать и захотеть, наконец, применять в жизни. Только тогда, под воздействием благодати, когда благодать будет касаться души человека, вот тогда оживет в человеке вера, вот тогда могут начаться первые вот эти положительные перемены в душе человека, в поведении человека, в жизни человека, в отношении ко всему окружающему и к себе лично. Только тогда человек может заметить это действие при своих собственных переменах. Вот это является и являлось всегда главной задачей любого христианина. В прежние времена в церкви всегда были наставники, учителя, святые отцы, и даже не святые, но все равно отцы, пастыри, которые знали эту науку. Они так вели стадо, потому стадо было большим, потому овцы выздоравливали, и среди овец были здоровые овцы. Больные, глядя на здоровых, естественно, подвигались к этому оздоровлению, потому что те здоровые, они же не рождались здоровыми. Они такими же больными рождались. И когда эти больные, на виду у других живя, совершая те или иные грехи и худые поступки, они вдруг оздоравливались и становились образцом и примером христианского поведения, это поражало даже язычников. Это поражало даже неверующих людей, хулителей веры Христовой. Они были потрясены этими переменами. Как такое могло случиться с человеком? Бог перерождает душу человека. Итак, если мы будем размышлять на эту тему, то нам понадобятся совершенно точные и ясные ответы. Чем же мы закрываем себя? Что препятствует Христу? Что препятствует благодати входить в наше сердце, чтобы исцелять нас? И первое, что мы должны понять, это вот то, в чем заключается вера. Основные вопросы веры мы должны изучить. Вот то, что преподается в оглашении. Основные понятия веры в какой-то степени люди имеют все. Кто-то в книжках читал, кто-то, значит, в кино смотрел, кто-то там мультики даже современные есть, тоже на эту тему уже о вере, о Христе. Кто откуда? Кто от бабушек наслушался? Кто от соседей? Кто от родителей? Но это разрозненные знания. Разорванные понятия, которые не сложились в уме в одну цельную систему. Они не работают. Об этом человек слышал, об этом слышал. То знает, и может быть даже это знает. А в целом единой цельной картины нет. И поэтому всегда в прежней церкви проводили оглашение. Грамотно, поэтапно, постепенно возводили ум человека к совершенно ясным и точным познаниям о спасении. Начиная с понятия о Боге, кончая тем, а как Бог сотворил человека, как человек впал в этот самый первородный грех, как совершилось грехопадение, что произошло с человеком, что исказилось и изуродовалось в человеке. И доказательства этого грехопадения нам должны сказать, и потом должны научить, а как спасение это человеку было дано в этом мире. Искупительная жертва Христа. А кто такой Христос? На простой вопрос современные христиане затрудняются ответить. Да кто же такой Христос? Ну, говорят, Сын Божий. Так он все-таки Бог или человек? И люди начинают мучиться, смущаться. Если скажут, что Бог, да как же он на кресте был распят? Разве Бога можно распять на кресте? Он невидим, он есть Дух. Но тогда человек, ведь человека же распинали на кресте, значит, он только человек. Но тогда только человек, он же реально умер, как умирают все люди. Так все-таки Бог или человек? И вот в этом затруднении есть один единственный правильный ответ. И Бог, и человек одновременно. Потому что Сын Божий воплотился, к своему божественному естеству принял еще и человеческое естество, подобное нашему, только без греха. И так вот эти тайны спасения человеческого рода мы должны знать. И люди говорят, зачем? Ну зачем мне такие тонкости? Затем человек, чтобы ты понимал цену своего спасения, чтобы ты дорожил этой искупительной жертвой Христа, чтобы, глядя на распятие Христово, ты понимал, что это жертва, принесенная за тебя. И помимо этой жертвы, вне этой жертвы, человек, ты не можешь принять спасение. После этой короткой жизни, проживя в своих грехах и страстях, человек, ты вынужден будешь пойти в ад. И любая Самая страшная мука здесь на земле – это только тень адских мук. Вот как говорили отцы. Если кто-то из нас очень сильно болел или терпел какое-то очень тяжкое искушение, или скорбь, или беду, или проблему, так вот, как бы мы тут ни страдали на земле, какую бы ни претерпевали боль, отцы нам сказали, что это все равно будет только тень адских мук, тень. Если здесь так страшно порой на земле, то что же там-то? Там-то, в аду, когда это в 1000 раз страшней. И так вот, заставить себя размышлять на эти темы не хочется. Почему? Заставить размышлять о суде, о смерти, о вечности, об аде. Мы говорим, ну нет. На любую другую тему я готов поговорить, подумать. Вот это мне неприятно. Почему неприятно? Оно заставляет меня содрогаться, сокрушаться, приходить в определенный ужас, который у нас называется страх Божий. Не тот страх животный и скотский, которым мы боимся, когда нам что-то угрожает, а страх благоговейный, благочестивый страх пред Богом, потому что тот самый Бог, который отдал себя за меня в жертву, Он будет и судить меня. Судить по тем законам, которые Он сам дал. И если я эти законы нарушаю уже только потому, что я их вообще не знаю, у меня не было времени их изучать, почему-то мне никто не сказал, вполне серьезный и однозначно, человек, выучи эти законы, ты их должен знать. Если ты не будешь знать эти законы, ты их будешь просто нарушать. Всегда нарушать. А нарушение закона Божьего, евангельского закона, это что? Это грех. Это грех. Нарушение евангельского закона – это грех. Есть заповедь. Я нарушил эту заповедь, я согрешил. Сколько грехов я за день могу совершить? Ах, кто бы знал? А кто бы знал? А хочется узнать? Сколько я раз за день грешу? Если бы хотелось нам узнать, мы бы выучили давно уже Евангелие, хотя бы заповеди евангельские выучили, их бы знали и уже бы анализировали. Так, вот сейчас случилась какая-то ситуация в моей жизни. Вот, ну, какая-то проблема, обыкновенно совершенно проблема. Как я должен поступить в этой ситуации? Как? Как обычно, как всегда я поступал, ну, а заповедь говорит по-другому. Если я знаю заповедь, то я могу уже проанализировать. Так я как сейчас должен поступить? Вот так или так? Евангельский закон говорит, надо поступить вот так. По обыкновению я делаю вот так. Вот это будет грех. Я должен был исполнить евангельский закон. Если я сейчас нарушил евангельскую заповедь, то есть я согрешил, я должен дальше рассуждать, цена этого греха какова? Что значит я согрешил? Вот для меня, для человека маловерующего, неверующего, ну что, согрешил. Но в конце концов я добился своего, чего я хотел, я получил. В этом деле я себя отстоял, например. И мне выгодно даже сейчас согрешить, чтобы в земном плане выиграть и не проиграть. А в духовном плане, вот я согрешил. Вот этим грехом я принес жертву дьяволу. Это ему жертва. Кому я жертву приношу, того я и почитаю. Тому я и поклоняюсь, того я и люблю. Так как и на земле, если кто-то кого-то любит, то жертвует собой ради любимого, да? Мать жертвует собой ради ребенка, вынашивает его, рожает в муках, кормит своим телом, как отцы сказали, своим телом вскармливает дитя. Ночами не спит, особенно когда дети болеют, это жертва. Это определенная жертва. Почему? Мать любит свое дитя по естественной своей природе. Курица, клушка, безумная, бестолковая клушка, которая выпарила своих цыплят и пасет вот их здесь. Если только появится собака, вот эта клушка, она может броситься на эту собаку. Эта собака одним щелчком своих клыков раз и раздавит ее, но она выполнила свой долг. Она себя принесла в жертву. Вот эти несколько секунд, которые собака справляет с этой клушкой, дают возможность цыплятам убежать, спрятаться где-нибудь в поленнице и там где-нибудь за дровами. Вот жертва. Итак, кто кого любит, тот тому жертву и приносит. Вот если мы согрешили, мы жертву дьяволу принесли. Мы ему поклоняемся, мы его любим. Мы не оцениваем значение греха. Нам никто не объяснял, наверное. Нам, может быть, не говорили, но это нас не освободит от ответственности перед Богом. Потому что литература сегодня есть для всех. Евангелие уже давно печатают. Тысячи экземпляров современные издательства выпускают и выпускают всякой духовной литературы. Да что говорить, они выпускают. У нас дома стоит уже немало этих книжек, скорее всего, на полках. И Евангелие-то точно есть. И заповеди-то там мы можем же читать и как-то их находить, хотя бы сами эти заповеди. Есть, по крайней мере, у нас книжка «Жизнь по Евангелию» называется. Вот здесь выписаны и, ну, новозаветные заповеди. Она специально была для того сделана, чтобы, поскольку мы читаем Евангелие и не видим евангельские заповеди, потому их и не знаем, годами не знаем, читая Евангелие причем. Свидетель Игнатий не случайно совершенно сказал такие слова. Многие из нас каждый день читают Евангелие. И вместе с тем никогда не читали его. Как понять свидетеля Игнатия, что он сам себе противоречит? Он же сам только что сказал, что многие каждый день читают Евангелие. Но есть у многих христиан такая традиция каждый день читать хотя бы одну главу из Евангелия, да? Вот мы читаем, даже бывает, или хотя бы отрывок сегодняшнего дня читаем, а заповеди там не видим. И проходят годы, а мы и не понимаем, что там же заповеди, там закон. И по этому закону нас будет судить Бог. Вот мне было бы интересно, наверное, если я все-таки на суд Божий предстану, потому что я все-таки помру. Я же тоже должен об этом рассуждать, я должен в это не просто верить, я должен это понимать. Когда мы хороним своих сродников, знакомых или близких, мы же понимаем, что все на земле умирают, значит, я тоже помру. Но куда я после смерти, если есть во мне хоть такая вот вера, зернышко одно с горчичной, я должен понимать, что я существо вечное, я по образу Бога сотворен, и умрет здесь только мое тело. Тело. Я сниму с себя вот эту оболочку, как изношенную старую одежду. А я личность, я отправлюсь сразу на суд. И Бог будет судить меня, и не по каким-то там абстрактным понятиям Его, Бога, а по тем заповедям, которые Он мне дал. И вот, промучившись много лет с этой проблемой, было принято такое решение попытаться выбрать все заповеди Нового Завета и собрать их вот так в отдельном месте, разделить их на 8 групп, все заповеди разделить на 8 групп, и каждая группа – это будет отдельная добродетель. И каждая эта добродетель противоположна соответствующей ей страсти. В дневнике кающегося у нас, если вы видели вот это вот издание, пособие, не видели еще, не все видели, вы его возьмите, если вам руки жечь не будет, вы возьмите, попробуйте. Если в обморок не упадете с первой страницы, то почитайте внимательно, только не перед сном, потому что сон пропадет сразу, надо это днем делать. Чтобы можно было как бы это немножко прийти еще в себя, чтобы к ночи все-таки уснуть. А то люди теряют сон. Некоторые теряют сон из-за переживания, потому что впадают в печаль, а некоторые впадают в гнев. Я не раз наблюдал, как этот дневник кающегося рвут, бросают вот так вот его, в мусорницу кидают. Это, говорят, очень опасное произведение. Вот так рвут и в мусорницу кидают. Ну что поделаешь? Вот так мы устроены, так зло, которое в нас живет, и мы с ним сжились и любим его, и жертвы ему приносим сами, своими грехами, этому злу противно знать правду о грехах, правду о наших смертельных болезнях души, о страстях. Потому такая вражда открытая в нас и рождается. Нам чуждо это, нам противно, нам покаяние не свойственно. Нам свойственны другие качества, другие проявления души. Потому что покаяние – это от благодати. Когда я закрыт для благодати, откуда у меня возьмется покаяние? Господь бы хотел мне дать эту способность к покаянию, так я же закрыт, потому покаяния нет. Потому когда начинают говорить о покаянии, нас начинают потряхивать. Когда начинают называть конкретные грехи, что вот это вот весь грех, это обличает мою гордость, и гордость начинает внутри там негодовать. А тот самый мой друг, опекун от самого зачатия, который ко мне приставлен, он через эти страсти, управляя мной, он начинает ерзать. И ему это не нравится. Он прекрасно понимает, что если я узнаю, что вот это, и то, является грехом, да еще и испугаюсь, и начну с этими грехами бороться, он же потеряет надо мной власть. Он же упустит добычу. Скажите, какой лев будет упускать из своих клыков добычу, которая уже у него в пасти практически? Попробуй подойди к такому льву. Попробуй забери у него овцу, которую он задрал. Сам будешь растерзан, так? Это хищник, это зверь. Вот отцы сказали, что злой дух, который управляет нами, невидимо, тайно живет в нас, где он там, рядом, не рядом, это не важно, мы сейчас не о том говорим, но они говорили, тот, кто управляет нами и живет в нас, они его назвали мраво-лев. Мраво-лев. Слово незнакомое, но оно состоит из двух слов. Мрав – это муравей, а лев – это лев. Итак, они вот этого злого духа назвали сочетанием двух несочетаемых слов. Муравей-лев. Мраво-лев. И они объясняют, почему они так говорят о нем, о злом духе. Потому что, когда вот мы живем вот этой жизнью, вот такой, как живем, в страстях, грехах, в поиске радости, удовольствия, там, в постоянной работе, в суете, в заботах, в ссорах, в спорах, там, в обидах, в зависти, в осуждении, в общем, живем, как все люди. Он там как муравей. Вот внутри нас как муравей. И мы не понимаем, кто управляет нами. Мы не видим его алчности, хищности, силы его, власти над нами. Мы ее не понимаем. Он как муравей внутри нас. Как и муравья, со стороны, с высоты человеческого роста не так просто разглядеть. Ну, надо там, по крайней мере, присмотреться. А подслеповатый вообще не видит. Вот мы все в духовном плане подслеповатые. И этого муравья, который внутри нас, который в действительности есть лев, мы не видим. Но отцы говорят, вот тогда, когда он пожелает в одно мгновение обладать нами и заставить нас согрешить в самый неподходящий для нас момент, он мгновенно из муравья становится львом и терзает душу до такой степени и управляет ею, задирает своими клыками так, что душа уже не может не согрешить. Вот люди внимательные, современные христиане, которые начинают эту страшную борьбу, они признаются, что я уже не хочу грешить. Я уже эти грехи, наконец, считаю грехами. Они мне противны. Меня уже от них тошнит, от моих собственных грехов. Но я же не могу от них освободиться. Я не могу от них избавиться. Опять какая-то сила заставляет меня согрешить. Я уже 300 раз себе слово давал, человек говорит. Я уже домашним обещал. Я уже там друзьям, коллегам, я все за руки давал. Не буду больше грешить. Говорит, нет. Готовься, человек, через некоторое время будет разыграна новая ситуация какая-то, в которую ты снова упадешь. Почему? Потому что ты этого льва кормишь, сам кормишь. Он живет у тебя внутри, ты его считаешь муравьем, ты не беспокоишься о том, что это в действительности лев. И он собирает, рачительно так, аккуратно собирает все вот эти мои не исполнения заповедей, а нарушения заповедей. Вот эти грехи, это для него пища. Не прямая пища, не в прямом смысле, как мы питаемся, он бесплотный, но это для него духовная пища, он наслаждается нашими грехами. И чем более мы даем этих жертв, тем более он усиливается и укрепляется внутри нас. И когда мы раскормим этого льва в полной силе, а что мы потом против него сделаем? Что человек без оружия может сделать против настоящего дикого льва? Это даже в природе непосильное сражение, неравноправное, а в духовном плане это вообще неравноправный бой, потому что он изнутри невидимо управляет нами. Вот в чем трагедия. И вот этот муравьёв, то значит он муравей, его не видно, то в одно мгновение становится львом, берет себе добычу в виде нашего греха и опять в кого превращается? Опять в муравья, чтобы я не наблюдал его, не видел, и так и не понял, какая сила заставляет меня грешить, откуда его власть надо мной. Вот такова наука, аскетика, которую нам преподали святые отцы, которая, к горькому сожалению, забыта в последние столетия, не в последние годы, в последние столетия. В 21 веке уже говорить не о чем. В 20 веке был советский режим, там вообще на эти темы говорить было нельзя. В 19 веке, пишет святитель Игнатий, эта наука была утрачена полностью. В 19 веке. Ее уже не знали. И те статьи, которые он писал на эту тему, ему не разрешали издавать. Цензурный комитет, официальный орган Российской Церкви, в который он отправлял свои статьи, в которых он призывал к покаянию, к сокрушению духа, к страху Божьему, к борьбе со страстями, в которых он объяснял подробно и понятно тем, кто бы мог их прочитать и понять эту тему и начать эту борьбу, и мы их все перечеркивали, перемарывали и заставляли переписывать текст так, что он говорил, а зачем издавать в таком виде? Зачем? Не надо издавать вообще. И когда ему зарубили несколько статей, наконец ему цензор пожалел его просто, сказал, не трудитесь, не старайтесь. На вас есть повеление сверху не пропускать ваши статьи. Не утруждайте ни себя, ни нас. Вот 19 век, середина 19 века. Итак, если в 19 веке уже наука о спасении, о покаянии, аскетика, о борьбе со страстями и о смертных грехах уже была забыта, утрачена, изжита из церкви, то, естественно, процесс был раньше начат, намного раньше. С какого там момента уже трудно сказать, По крайней мере, в начале 18 века, уже в начале 18 века, был издан указ. Указ царем Петром, который гласил так, что если христианин пришел в храм и исповедовал свой смертный грех, то немедленно грех этот отпускать и сразу немедленно направлять на причастие человека. То есть вот так была разрушена вот эта дисциплина, епитимийная дисциплина. Епитимийный номоканон, который всегда существовал в церкви до этого момента, в виде списка смертных грехов, который был у каждого абсолютно попа. И кто бы ни пришел на исповедь, а народу шло на исповеди в посты очень много. И каждый поп зачитывал каждому человеку на исповеди список этих смертных грехов. И как только человек говорил «да», исповедь останавливалась. Дальше поп читал по табличке справа, что положено за этот смертный грех. На столько-то лет отлучения от причастия, столько-то земных поклонов в день, такие-то посты, такие-то там молитвенные правила и так далее. Все. Вот хотя бы такой фильтр существовал до 1722 года. В 1722 году вот этот странный указ отменил вот эти епитимии, и приказано было немедленно допускать до причастия. Вообще вызывает недоумение, какое было дело вмешиваться к государственной власти, царю, в церковь. Зачем это надо было делать? Зачем нужно было разрушить так покаянную дисциплину в церкви? Епитимийные номоканоны не напрямую отменить, но фактически отменить. Через некоторое время после этого указа попы перестали зачитывать. А зачем зачитывать эти грехи? Епитимии-то не положено. Все равно надо разрешать грех сразу стало по приказу и причащать сразу людей. Сегодня этих епитимийных номоканонов днем с огнем не найдешь. Когда их после этого указа забыли, порвали, сожгли все и закинули, даже никто не знает теперь. Это уже история. Но люди нашлись в конце 19 века, понимая, что в церкви большие проблемы. И от этих проблем в церкви будут большие проблемы в России, в целом нашем народе, в целой нашей стране. Что эти проблемы могут носить глобальный, потрясающий характер для нашей Родины. Вот эти еще мыслящие трезво последние, они решили попробовать восстановить знание о покаянии, знание об исповеди. И сразу два профессора выполняли эту работу. Я думаю, что это было задание, может быть, Священного Синода, потому что им должны были платить деньги, платить зарплату за эту работу. Первый из них составил целый трехтомник, который называется «Тайная исповедь». Сегодня в продаже уже его нет. Перед революцией его издали. Он разошелся там, по кому там, но уже не было толку от этого, не было толку, потому что это было теоретическое исследование. Чтобы любую теорию внедрить в практику, нужны долгие десятилетия. А этих десятилетий уже не оставалось, в 17 году уже все началось. И там уже не только епитимейные номоканоны не восстановили, там уже в лагерях просто достреливали священников тех, которых не могли сгнобить, вот урки, работа жуткая, страшная, отсутствие лекарств, почти отсутствие пищи, еды. Если от работы не помирали, периодически их из бараков вывозили, ставили на край ямы и выстреливали, всех и в яму сталкивали. Вот такие даже указы приходили. Вот как восстанавливали в последующем эти епитимийные номоканоны, как восстанавливали покаянную дисциплину. Ужас просто. Вот она какая расплата. Она потом пришла, эта расплата. Долго Господь ждал. В середине 19 века свидетель Игнатий предупреждал, что при таком положении в церкви беде неминуемо быть, гражданской беде неминуемо быть. И такие страшные слова сказал, и русский народ может и должен сделаться инструментом в руках гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вспоминайте, кто постарше люди. Какая была идеология? Диктатура пролетариата, да? И цель была распространить вот это наше учение, которое у нас здесь вот так вот реализовалось по всему миру. Мысль о всемирной монархии. Святитель Игнатий имел в виду Антихриста. Он говорил, что рано или поздно придет тот, которого обещает нам откровение Священное Писание. И он не исключал, что для прихода к его власти послужит наш народ, оставленный без веры, брошенный без покаяния, без научения, потому что этот наш народ способен к таким бунтам. Сомневались 50 лет когда он жил, сомневались, никто не верил. Через 50 лет увидели все. Кто дожил до этого времени, своими глазами увидели, на своей шкуре все испытали. Вот что бывает в нашем народе. Нам бы сегодня хотя бы выводы сделать, но время идет, и мы не догадываемся до этого. Мер никаких почти не предпринимается. Второй — профессор Смирнов, который отдельно, самостоятельно вел эту работу, объехал множество библиотек и российских, и заграничных, и южнороссийских. И они искали там эти источники, эти эпитемийные нумоканоны. И вот у Смирнова их достаточно много приводится в его там исследовании. «Древнерусский духовник» называется вот это его издание. И «Тайная исповедь» Алмазова, там целые вот эти списки. Видите, вот как. Исторически они сохранились где-то в библиотеках. Исторически в то время сохранились. Их из библиотек взяли, скопировали, вложили в эти труды, запустили и издали. Тем объемом, каким могли издать, уже бесполезно было. Уже оно не могло перевернуть ситуацию, переменить ситуацию. Потому что переменить ситуацию в церкви может кто? Профессор может? А кто? Слово даже страшно сказать. Я за вас скажу. Архиереи. Только архиереи могут это сделать. И вот те же самые архиереи, которые дали это благословение, они уже не сумели ничего изменить. Пришел 17-й год. Еще удивительное событие. В наши времена нашлась одна женщина, ученый человек, женщина причем, которую заинтересовал этот вопрос. Она сама по своей инициативе взяла себе такую работу, научную работу, на которую она хотела получить определенную степень, ей, видимо, там согласовали в Академии наук, и она долго рылась опять в библиотеках. Представляете, в библиотеках все еще все лежит. Удивительно. В жизни ничего не применяется, никому не надо, никто слышать об этом не хочет, а в библиотеках лежит вещественное доказательство. У меня такое впечатление, что на страшном суде Божьем Бог эти библиотеки поставит перед носом всем нам и скажет: ну, вам что еще надо? Какие нужны еще доказательства? Что все было известно. На Руси это было. Зачем закопали? Зачем похоронили? Зачем сожгли и пепел по ветру рассеяли? Почему? Почему народ не учили? Вот мирянка, женщина, заела ее, а у нее цель какая была? Она захотела уже не веру, не покаяние восстановить, уже другой какой-то контекст в ее этом творческом труде. Она говорит: мне было важно понять, как формировался менталитет народа, нравственность народа, на чем она была основана, почему наш народ был непобедим в конце концов, почему столько было врагов, что мира почти не было в нашем народе, какие только не были там набеги и напасти. И народ стоял. Народ был непобедимым. И, естественно, возникает мысль, так, наверное, нравственность этого народа какая-то была особенная. И вот она полезла. Она в этих же библиотеках, в которых рылись те два профессора, она нашла в этих же библиотеках те же самые эпитемийные нумоканоны. Она их перевела на русский язык, еще сделала более доступными для нас овец, если не сказать баранов. Читая человек, просвещаясь, она их систематизировала, по темам даже все разогнала, подобие того, что мы сделали дневник кающегося. Я вот это узнал недавно, потому первый раз еще делюсь с вами такой новостью. Меня за дневник кающегося сожрали уже, извиняюсь, почти полностью, превратили меня там, не знаю в кого, в злодея. А вот мирянка эту же работу проделала. Даже хочется встретиться с ней и спросить, кто вас это вразумил вот такому делу-то? Мало того, в 2007 году еще при патриархе Алексее II была конференция, проведена специальная конференция на эту тему. Вот двуличие-то какое, а? Конференцию провели, дали ей возможность выступить на этой конференции и все рассказать всем попам, архиереям, которые там присутствовали. И опять похоронили. Опять похоронили. А нас в 2007 году начали долбать. Совпадение даже по датам произошло. Вот нас начали гнобить в 2007 году, а ей дали возможность выступить на конференции при патриархии. Но вот так вот все Господь своим промыслом вот так ведет. И нам тут не нужно роптать, не нужно удивляться. Здесь крест. Здесь на земле крест. Для каждого, для любого, кто хочет достигнуть Царства Небесного, все равно крест. Других вариантов нет. За правду всегда гнали. А тот, кто говорил о покаянии, всегда ненавидели. Начиная с пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна. Начиная с него. все проповедники покаяния, а до него еще пророки Ветхого Завета, которые обличали народ в нечестии, в грехах, их зачем-то тоже убивали. Гордость наша человеческая возмущается, когда нас обличают, когда нам говорят правду о том, кто мы есть, как мы живем, как нельзя жить и как нужно жить. Возникает раздражение, злоба, связывают мою самость, мою свободную волю, запрещают мне делать то, что я люблю, к чему я привык, мне же надо меняться. А что такое меняться? Это проливать слезы, пот и еще чего-то там проливать, не помните? И даже кровь. И даже кровь. Так это болезненно. И если уж вспомнить опять выражение архимандрита Лазаря, в районе распятых нет, одни реально были распяты на крестах, другие распинались на крестах евангельского закона, исполняя евангельскую заповедь. В борьбе со своими страстями это так же мучительно, так же страдательно, подобно тому, как реально проливать кровь. Там страдает тело и душа, буквально за считанные часы, постигая, как бы, вкушая вот эту смерть, а здесь годами, здесь тоже мученичество, в борьбе со своими собственными страстями, с самим собой, со своим поврежденным естеством, а здесь долгие годы. Вот эта натура наша греховная, она никак не хочет умирать. Грех стал нашей второй природой, как говорит святитель Игнатий. Это я, как бы это тот второй я, который привык грешить, любит грешить и никак не хочет отвыкать от греха. Почему, кстати говоря, мы так любим грешить? Кто-нибудь задавался этим вопросом? Ну мы же не дураки, в конце концов. Если же мы знаем, что грех – это жертва дьяволу, это рана, смертельная рана себе самому, мы почему грешить-то любим?
Приятно. Наслаждение.
Да. Дьявол так устроил, вот этот мраволев, он так все оригинально устроил, что грех стал для нас приятен. Вот эти самые страсти, которые обладают нами, эти смертельные болезни души, они умеют давать удовлетворение нам. Они умеют давать эти приятные для нас чувства, которые нужны нам. Мы скучаем по ним, мы без них жить не хотим. В результате грех, сделавшись для нас наслаждением, он стал нам приятным. Поэтому мы не только не хотим с ним расставаться, мы ищем греха, мы любим грех. Но за этим грехом стоят злые духи, стоит сатана, стоит вечная смерть моя, моя вечная мука в аду. И расплата будет самая страшная. И вот если бы мне это говорили изо дня в день и каждый день, может быть, я бы начал об этом задумываться, если бы уверовал. Вопрос в том, а как все-таки сделать веру-то живой? Вот говорят мне, говорят, даже бывает, некоторые батюшки еще последние остались, откуда они взялись в мире, я не знаю. Вот, они начинают говорить о покаянии. Что-то у них самих происходит такое удивительное. Начинают говорить о покаянии. А мы стоим, слушаем, и ничего не понимаем. Оно не работает в нас, не пробивает душу. Там какая-то каменная стена, которая никак не пускает эти слова. Вот если и заденет на несколько секунд, вышел из храма, я уже о другом думаю, о другом мечтаю, уже не помню там, что он там говорил. Но в следующее воскресенье, может, еще скажет, напомнит. Почему не работает? Почему это слово не работает? Оно не достигает нашего сердца. Почему оно не возбуждает в нашем сердце скорбь, переживание, боль? Вот то настоящее страдание, при котором я бы наконец понял, что хватит жертву дьяволу приносить. Хватит вот оскорблять Бога вот этими своими грехами. Хватит во вражду Бога с Богом вступать вот с этими своими грехами. Если я отталкиваю грехом от себя Бога, что я могу получить теперь от Бога? На что я могу надеяться, на какую помощь Божью могу надеяться, если я отталкиваюсь своими грехами Бога? Вот маленькие дети понимают эту тему, взрослые ни за что не понимают. Маленькому ребенку, который упал и разбил коленочку, или вдруг заболел, ему ставят какие-то больные укольчики, ему так удобно сказать в этот момент: знаешь, почему такое с тобой случилось? Потому что ты вот накануне же грешил. Вот ты маму не слушался, вот вы между собой, маленькие дети, бесновались. Вы же бесновались. Вам же говорили, не надо так себя вести. Упадете, расшибетесь. Один ребеночек подтолкнул другого ребеночка. Он улетел, головой бах об пол, сотрясение мозга. Сразу же определили, потому что рвать начало ребенка. В машину бегом, скорую некогда ждать. В машину, в приемный покой детской больницы, все проверяют. Да, сотрясение. Ставим укольчик сейчас. Противорвотный. Если рвота прекратится, ну значит это что-то другое. Рвота не прекратится, сотрясение. Укольчик поставили, продолжает рвать ребеночка. Сотрясение мозга. И после этого нормальная мама, христианка, она должна говорить: вот видишь, ну сколько я вам говорила, не надо так бесноваться. Когда вы так начинаете дурить, бес подстраивается под это все, заводит вас, и он же сделает какую-нибудь гадость, он же сделает пакость. Этим грехом, вот этим грехом вашей дури, беснования, вы оттолкнули сейчас Бога, оттолкнули Бога. Грех удаляет нас от Бога, мы закрываемся для благодати. И когда мы Бога оттолкнули, кто к нам в этот момент прилепится? Кто? Ребеночек уже должен знать, что злой дух прицепится. Обязательно прицепится злой дух. Он пасет, он караулит, он всегда рядом, он ждет. Когда мы... Это не только детям надо знать. Я почему так подробно говорю? Я же вас не забалтываю, да? Я же к тому, чтобы мы, как взрослые люди, ну тоже бы, наконец, начали вот эту детскую доверчивость-то иметь. Но мы уж не должны же быть совсем-то такими, мягко скажем, забывчивыми, чтобы вообще не понимать вот этого всего. Вот ребеночек, он понимает. Вот видишь сейчас, что с тобой творится? Это злой дух все устроил. Потому что вы его вот этой шалостью и пакостью, вы оттолкнули Бога. Он здесь среди вас оказался и так сделал это все, что вот ни на ручку упало, ни на коленочку, на голову упало. Это не просто так. Вот не каждый раз так вот случается. А вот сейчас на головку. И вот сейчас сотрясение. И вот сейчас вот укольчики будут ставить, всякое больное там будут делать, несколько суток будут в больничке держать. Еще последствия могут быть, еще там всякие разные последствия. Ну что, будем еще грешить? Или будем теперь бояться грешить? Ребеночек бычится, сидит, надуется, говорит, не буду больше грешить. До какого раза? До какого раза? А вот из больнички выпишут, еще неделька пройдет, и очередную дурь опять затеют. Но после этого умный родитель, как только услышит там вот эту дурь, он все оставляет, он не орет. Родитель не орет издалека, не надо орать, надо оставить все, чтобы не уплыло, что-нибудь не убежало, там не сгорело. Подойти и спокойно сказать, неужели вы опять все забыли? Как случилось в прошлый раз-то страшно? Ну-ка давайте вспомним. И в детках сразу же возникает такая собранность и серьезность. На 5 минут. Но это же надо повторять 100 раз. Не орать, не ругаться на них. Это вред. Если мы орем на детей, мы им показываем образец. Образец правильного, в кавычках, поведения. Так, да? Но как родители ведут, так и дети копируют их. Так или не так? Преподобный Семен Новый Богослов сказал такие страшные слова. Родители – это первые губители своих детей. Как он мог такое сказать? Он сказал правду. Он недаром новый богослов. Вот слово у него такое точное, что оно не только нас обличало, оно и пастырей того времени обличало, и архиереев обличало того времени. Это начало 11 века. Они его за это ненавидели тоже. За то, что он прямо говорил правду. Итак, если мы подаем образец и пример нашим детям, то мы должны понимать, что даже воспитание должно вестись на христианском основании, на основании вот этих заповедей. Поэтому недаром они тут все собраны, выписаны. Если мы сами их не видим в Евангелии, то мы можем взять хотя бы вот это пособие и хоть понемножку прочитывать его каждый день, чтобы знать, какие заповеди на эту тему, какие на эту, какие на эту тему. А тут в конце есть оглавление. Если у нас случится какая-то проблема на сегодняшний день, и мы не знаем, как поступить правильно по-евангельски, и некому нам подсказать, то мы можем открыть вот эту книжку, найти эту тему в оглавлении, какая тема меня сейчас беспокоит, и по этой теме прочитать нужные для меня заповеди, в которых мне сам Бог говорит, как я должен поступать в этой ситуации, как, чтобы не принести жертву дьяволу, и чтобы не взрастить в себе подобие дьявола, и чтобы не оттолкнуть себя от Бога, чтобы еще глубже не продаться в рабство и плен к злым духам. Итак, как же веру-то оживить? Тот единственный вопрос, ради которого вы пришли сюда, и я приехал. Как же веру-то в нас оживить? Но почему она такая, вера в нас, что она формальная, или отцы называют мертвая вера, она не работает в нас, она не перерождает наши души. И находясь в храме, и выполняя некоторые обрядовые какие-то правила, мы остаемся такими, как были. Ну что за горе, что за беда? Обратимся к словам Господа Иисуса Христа. Что Он говорит нам на эту тему? Вот такая есть у Него притча, когда Он говорит, объясняет, что такое Царство Небесное. Он же сказал им, чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю Его? Читали же эту, наверное, притчу, да? На 1000 раз. А тут есть одна маленькая деталь, которая нам открывает ответ на этот сложный вопрос. Как оживить веру в нас? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Вот обратим внимание, что Господь приводит здесь в пример именно горчицу, зерно горчичное. Не какое-нибудь другое зерно. Он бы мог что-нибудь другое сказать, другой там пример. Ну, притча совершенно простая и ясная. Они там все садили эти семена, у всех у них в огородах это все росло, они этим всем пользовались. Итак, семечко действительно очень маленькое, а куст вырастает достаточно большой. И он такой, аж чуть не как дерево, сравнивает Господь. И в ветвях этого дерева, то есть такого куста, могут даже птицы укрываться от жары, от летнего зноя, от солнечного жара. И там прятаться в этой тени. Обратите внимание, семечко-то горчицы. Горчица горькая, да? Вот эту горечь нам в сердце опускает Господь. Вот когда мы имеем веру холодную, веру мертвую имеем, годами в храм ходим, а ничего в нашей жизни не меняется, исповедуемся в каких-то там второстепенных грехах и грешках, малозначащих, а смертные грехи носим в себе, грехами их не считаем, и даже в них не каемся, и борьбу с ними не ведем. Когда даже причащаемся с этими грехами и страстями, не понимая, что себе в осуждение это делаем, вот тогда Господь смотрит на нас, время заканчивается, или время нашей жизни, или время этого мира заканчивается. И Господь опускает нам в душу нашу вот такое семя горчицы, горькое семя какое-то. То есть попускает нам в жизни какую-то горечь, какую-то очень тяжелую скорбь. И вот в момент этой скорби мне уже ничего не остается. Потому что все внешнее, что имеет, какие способы человек имеет, он может использовать. Но это такое бывает семя, против которого ничего внешнее не помогает, ничего. Ни связи, ни дружба, ни деньги, ни контакты, ни моя изворотливость. Такую надо горечь мне. Мне, гордому, самодовольному, тщеславному, во всех страстях любимых живущему, себе ублажающему во всем, ищущему здесь на земле вот этого земного счастья, забывшему вообще о вечности, о суде Божьем, о смерти, об аде, непомнящем. И вроде как я верующий человек при этом. Ну как меня исцелить? Ну как меня исправить? Вот эту горечь мне надо опустить в душу мою. Какую-то такую скорбь, от которой мне просто уже деваться будет некуда. И никуда от нее увернуться будет невозможно. Святые отцы называли это промыслительное смирение. Я думаю, неспроста Господь в этой притче все-таки горчицу нам приводит. Нам горечь нужна. Так как и в жизни лекарство, то, которое хорошо действует, оно обычно бывает горьким, болезненным. Почему-то так. И вот эта скорбь жизненная, которая постигает некоторых современных христиан, которые теплохладные, как говорит Господь. Если бы вы были горячи или холодны хотя бы, но когда вы не горячи, не холодны, а теплохладны, то вы противны, говорит Господь. И хочется вас выплюнуть, как теплую воду в жаркий день. Вот какое отношение Господа к нам, когда мы теплохладны. Самое опасное состояние. Вот безбожники... У них еще есть шанс прийти к вере, но прийти правильно. Которые пришли, те уже пришли, они горячи. Эти холодные еще, может быть, еще придут. А вот мы, когда пришли, и ни то, ни сё, и теплохладные, вот это хуже нет. И вроде и в вере, и самодовольны, и живем, как попало, как раньше жили. Самая опасная ситуация. К таинствам приходим и не понимаем, что эти таинства нам в осуждении же могут быть. Если мы не учитываем всех тех правил, которые святые отцы написали, сказали об этом, ну, не слышим, не знаем, ну, кто виноват. Но мы же тоже можем сами искать ответы на эти вопросы. Итак, мы же должны раскрыться для благодати, устранить препятствия для благодати, тогда он начнет действовать. И вот, когда человек не знает этого, не понимает, находится в этом состоянии, вот опускается в человека какая-то определенная скорбь, жизненные такие обстоятельства, когда, если он имел веру, то теперь он должен будет искать теоретическую веру, знание. Не живую веру, хотя бы теоретическую. Он должен будет искать в этой вере выход. Он должен будет углубиться в веру, в практическую сторону веры и пытаться понять, почему это все случилось в жизни. Почему человек дошел до этого состояния беды и трагедии, хотя вроде бы уже считался верующим человеком, в жизни был вроде бы приличным человеком. И ничего худого, как вот делают те, вроде бы не делал. Откуда это все? И вот необходимость разобраться в этом вопросе, потому что все равно выход-то надо искать. Трагедия случится, порой крайне тяжелую трагедию у человека. Человек начинает тыкаться туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И, наконец, поднимает рано или поздно голову в небо и начинает вопить. Господи, я, наверное, что-то наделал. Ну, наверное, я что-то не то делал. Но не может же быть, чтоб я ходил, свечки ставил, пожертвования приносил, правила читал, посты соблюдал. Не может же быть, чтоб я тебя этим прогневил. Значит, наверное, что-то я делал не то и не так. И начинает такой человек ныть изо дня в день. Господи, ну что мне делать? Что повелишь мне делать? Этот вопрос задал один удивительный персонаж из Нового Завета. Что повелишь мне делать, Господи? Помните, кто так спросил? Вот да, Савл, который был Савл. И вот когда он не понимал, что Христос – это тот же самый Бог, которого он любил всю жизнь. У него в сознании никак не могло соединиться вот это в одно. Он же был фарисей, он же был из иудеев, он же был образованный и грамотный. Он всегда почитал Бога. Он положенные все правила выполнял, жертвы все приносил. Но он не понимал, что Христос – это тот же самый Бог, который пришел спасти человеческий род. И он гнал христиан, он ненавидел христиан. Как это делали все фарисеи. Указ был дан, приказ был дан. И вот когда он выпросил отряд солдат, и с этим отрядом шел в Дамаск, чтобы ловить христиан дамасских, вот в этот момент он встретился со Христом. И встреча была очень неожиданной. Вот это как раз и есть промыслительное смирение, чтобы у нас был образец из самого Писания, как это бывает с человеком. Когда его вдруг поразил какой-то свет с неба, и он ослеп и упал на землю. Вот это примерно нам надо. Что пожила в нас вера. Вот мы, когда вот так жмемся-мнемся, трешь-мнешь, как говорят, ни шатка, ни валка, ну, теплохладно это, противно для Христа. Он же говорит, изблевать хочется вас, как теплую воду в жаркий день. Сколько мы будем так валандаться? Думаю, что мы спасаемся, мол, мы верующие люди. Где перемены в жизни? Сами себе зададим вопрос. Тогда понятно, почему у нас такая жизнь. И нам еще без веры жить. И нам еще теперь изображать как-то веру. Да нам уцепиться нас за Христа. Нам надо все, что дозволено, все, что возможно, узнать, впитать в себя быстрее. И пока еще не поздно. Быстрее все это внутри переворачивать. Всю эту гадость, бесовщину, которая внутри нас живет. Нас же родили такими. Родили. Мы не можем по-другому жить. Итак, горечь нам нужна. Зерно нужно горчичное. И вот когда случится такая скорбь, и мы будем искать выход и биться, как рыба об лёд, чтобы понять вообще, в чем дело, как из этих капканов выбраться, вот тогда мы будем уже требовать от пастырей или искать хотя бы в творениях святых отцов ответы на свои вот эти больные вопросы, понимая, что жизнь наша не бесконечна, о чем мы забываем все. Живем, как говорит святитель Игнатий, живем, как будто бессмертные тут на земле. Как будто бы умирать нам не придется. Или, как современные люди говорят, да помру и все, закопаю, сгнил, да и все. Там ничего нет. Так приятнее и удобнее думать. Как, дорогой, ничего нет? Ты по образу Божьему сотворен. Ты думал от обезьяны? Ошибаешься, тебя в школе обманули. Ты творение Божие. И есть у тебя Творец, Бог. И ты не помрешь, помрет твое тело. Ты пойдешь на суд отвечать. Слушать не хотят люди. Но если мы верующие люди, и то не хотим об этом задумываться неверующим, то чего до этого? Итак, хоть нам верующим надо искать веры живой. И вот когда это семя горчичное будет положено в нашу жизнь рукой Божией, промыслом Божьим, мы опять думаем, неужели Господь хочет мне насолить и нагорчить мою жизнь? Он же благой, Он же любовь. Ну давайте вспомним, как врачи-то лечат нас. Они только нас по головке гладят, что ли? Или только убаюкивают? Или мы с них требуем, ставь укол, больно, давай лекарства, на любые горькие готов. А если скажут, что у тебя болезнь смертельная, вот на такой стадии, химиотерапию будешь принимать? Говорят, буду, буду, буду. Знаешь, говорят, это тяжело, это очень тяжело, это яд. Это очень тяжелый яд, мы тебя предупреждаем. Подпиши бумагу, что вероятность летального исхода вот такая-то при химиотерапии. Я подписываю. Почему? Жить хочется. Других вариантов нет. Вот так мы телесно хотим жить. А с точки зрения вечности абсолютно безразлично. Время уходит. То ли меня вот постигнет какой-то неожиданный конец, то ли конец мира придет. При сегодняшней жизни кто его знает. Может быть, мы уже напоследок тут родились и живем. А там суд. А после суда изменить ничего нельзя. После суда покаяние больше не работает. В нем нет больше силы. Люди говорят, ну почему? Ну мы же там все поймем сразу. Вот улетим в ад. Там жжет крепко. Палит этот огонь адский. Там мы покаемся. Там мы покаемся. Ну так было бы удобно ведь, да? Дела все закончились. Огородов больше нет. Работы больше нет. Хозяйства больше нет. Ремонта делать не надо. Одно дело осталось. Человек, вот ты в аду горишь. Тебе больно? Сгореть ты не можешь. Ты никогда не сгоришь. Душа, она неуничтожима. Но тебе больно всегда. Ужасно больно. Так, как никогда не было больно на земле. Тут ты хорошо покаешься? Люди говорят, очень хорошо покаюсь. Я там все сразу пойму. Бесов увижу воочию, какие они есть. Они, думаю, будут издеваться, как кочергой там этой в топке. Огонь там шурудить, чтобы он еще больше горел. Я, ой, как я покаюсь. Может быть такое или нет? Нам было бы удобно, если бы так было возможно. Но этого не будет. Покаяние после смерти невозможно. После смерти остается одно раскаяние безнадежное. Оно называется отчаяние. Отчаяние. Время для перемен – вот это земная жизнь. Вот только здесь, на земле, мы можем что-то изменить в своей душе. Только здесь. Благодаря вере. Если нет веры, изменений невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Прямо так нам говорит Писание. Если мы будем просить, Господи, спаси меня грешного. При этом только просить будем, а делать для этого ничего не будем. Если ничего не будем делать, ну тогда единственное средство, которое нам остается, это как-то нас потрясти, как-то нас сокрушить вот этим промыслительным смирением, чтобы дать нам еще возможность хоть как-то поправиться, хоть как-то еще оживить свою веру.